Есть одна тема, которая касается молитвы. Это очень тяжелая тема, потому что нет каких-то решений легких. Я хочу эту тему затронуть с исторических фактов. Так это оценивают наши мудрецы. Известный исторический факт, как во время Второй мировой войны нацистский главнокомандующий Роммель высадился в Северной Африке и практически захватил практически всю и рвался в сторону Святой Земли. Известно чудо Эль-Эль Мейна, когда уже некому было его сдерживать перед переходом через Суэц и вступлением в Святую Землю. Но Всевышний его тогда остановил тем, что он по ошибке наполнил свои танки и машины сырой водой. Захватили какую-то английскую авиабазу, английскую военную базу, и наполнились из водопровода моторы водой, и не знали, что там была вода необычная, а соленая, что там просто поломался водопровод до этого, и для проверки его наполнили соленой водой, это парализовало его продвижение. Вот рав из Бриска так коснулся такой вещи, что вообще все дни, когда Роммель рвался в сторону Святой Земли, вся Святая Земля была полна молитвами. Но молитвы на евреев тоже жили. И ходили на могилу праведника, было известно, было какое-то чудесное явление на могиле Рахайма, которое что приводится. То есть Святая Земля была наполнена молитвой. И об этом сказал рав из Бриска такую вещь, что когда пришел в Гитлер к власти, Хашмова Зихру, в Польше не очень молились. Не очень молились. Есть замечательная книга Варна Рата, автор книги «Шомер Эмуним», отрывки начали печатали уже Брат Ицхак из этой книги. Автор ее, до того, как он основал Святой Земле, пытался в Европе побудить евреев к раскаянию, возвращению к Творцу, предчувствуя катастрофу. Но ему говорили разные люди, думаю, может быть, даже какие-то раввины, не, зачем пугать людей? Зачем пугать людей? Зачем пугать людей? Знаете, есть тут очень такая тяжелая вещь. Для того, чтобы по-настоящему молиться, нужно два немножко противоречивых качества. Одно почувствовать, насколько вещь это необходима, поскольку он сам по себе нами недостижима. А с другой стороны, быть полным оптимизмом и верой, доверия к Творцу, что есть кого просить, и просить со всей силой, и с должным настроем, со слезами. И это все должно быть в радости, а не в печали. Это очень тяжелая ситуация. И мы сейчас еще в разгаре так называемого Йом-Бхирот. У меня было в день было неоднократно испорченное настроение. По разным причинам. И если не хочу, ни в чью сторону указывать такой обвиняющий указательный палец. Не хочу. Хочу просто подумать, что на самом деле можно этот палец поставить на вред на самого себя. В каком отношении? Мы видим вокруг очень много зла. Очень много зла. Правое зло, левое зло, антирелигиозное зло, нерелигиозное зло и всевозможные проявления зла. А воевать мы с ним не можем. А вопрос, а молились ли мы об этом серьезно, со всей душой, со всей силой, это зло как-то исправилось? В чем наша проблема? Проблема очень принципиальная. Потому что мы к этому злу привыкли. И когда к чему-то привыкаешь, то уже трудно, кстати, об этом постоянно молиться. Когда есть, допустим, молитва должна быть быть свежей из горящего, болящего сердца. Когда человек привыкает к боли, привыкает, так сказать, к ситуации, и дальше это не то, что за него отчаяние, дело сейчас не в отчаянии, а в том, что это становится рутиной, эта боль, и невозможно молиться об этом со всей душой. Вообще, это не то, что невозможно, это трудно. Это требует величия души. Не помню, где это читал, о ком это, да, тоже не помню. Когда в этом праведнике, который попал, то ли какие-то... Был в ссылке на каторжных работах время Второй мировой войны на севере, где там люди пухли от голода, в буквальном смысле этого слова. И он же был, так сказать, в состоянии полной апатии. И апатия, которая кончится очень плохо, эта апатия. Пока ему не приснился здесь солнце, он обратился, не помню, кто это был. Встань и обратись к своему Богу. Это его побудило начать молиться. Что он делал до этого?
Терпел.
Как-то было не до молитвы. Есть у нас страшное состояние. И когда мы привыкаем к всевозможным болезненным ситуациям, и не молимся. С одной стороны, эта привычка, она, скажем так, она имеет некоторое здоровое основание, потому что человек не может постоянно нести боль, может сойти с ума. Я знаю это по себе, были всякие в жизни разные перипетии, большие огорчения. Пусть один день это несешь, что сказать, тяжело, потом уже терпишь. Это некоторый такой иммунитет против боли. Это спасительно, иначе человек мог бы сойти с ума тоже. Но это человеческое свойство, это самозащита человеческой психики, она очень мешает молиться. И если мы подумаем про самом счете перед собой, вокруг нас столько сил зла, по-настоящему мы чувствовали, что есть что молиться. И не только про себя, а тут всегда в молитве есть несколько направлений. Молитва за самого себя, за окружающих, за весь наш народ. И часто, когда нам надо молиться за других, у нас это не срабатывает. Знаете, боль другого, она не так болит, скажем так, откровенно. когда начинается и нашей болью, так это бритва, это значит доболеть. Но и тут у нас есть проблема. Надо эту боль не заглушать антиболящими препаратами, в прямом смысле этого слова, а обращать ее к обращению, в обращение к Творцу, чтобы он эту боль, как бы сказал, эту боль обратить к Творцу. Так Всевышний, он источник всего исправления, всего улучшения, все создано им ради добра, чтобы эту боль он исправил. Он исправил. Да.
Так, вы говорите, то есть не принимать прямую принадлежность, но в смысле удовлетворяющие. А если это, эта боль, которая у человека есть, если не примет, она будет мешать учиться.
Не знаю, что... Вы совершенно правы. Я опять же, есть тонкая вещь. Более того, есть известная история, как очень большой человек, величайших глава Ешив перед катастрофой, Борух Бейр Лейбович, Бабирка Шмуэль, он себя в какой-то момент очень оградил от всяких новостей. Почему? Вот так. Столько дурных новостей, что невозможно совершенно учиться. Невозможно учиться. Но человек очень чувствительным человеком был, не был человеком. И это то, что я назвал спасительным нашей самозащитой от всевозможных болей, это то, что это дар, что иначе, иначе мы многие боли, если эта боль осталась и дальше, как было в первый момент, если бы боли, которые мы не смогли бы, так сказать, перенести, она продолжалась дальше. И тут есть, опять же, я хочу объяснить одну вещь. Есть ситуация, когда была боль из-за того, что произошло, и вещь, которая нами неисправима. И более того, нам надо принять это такая, как она есть. Не дай Бог смерть близких. Приводится в Гмаре Бабакама, что человек, когда кто-то из близких его умирает, не дай Бог, ему говорят, ну что можно поделать? Это считается очень нехорошими словами. Как будто бы, если бы можно что-то можно делать, надо бы да что делать. Это решение свыше. Оно было принято и осуществлено. Как будто бы, если у меня были бы силы, я бы с Всевышним повоевал. Это гмара во всех бокам. Поэтому утешать человека, что можно поделать, неправильно утешить. Да, немножко маршаль обсуждает эту тему, но это сейчас не наше дело. Поэтому я еще не говорю, тут действительно есть вид боли, надо принять, понять, что это к лучшему. Опять же, когда, не дай Бог, умирает близкий, так надо молиться, чтобы не достались и лунный шама, возвышение души и все прочее, много этого делать. Но есть ситуация другая, когда причина боли, она продолжается. И тут, да, есть возможность исправления. И, безусловно, если вдуматься в эти вещи, и Всевышний тоже заинтересован, чтобы эта вещь была исправлена. Он ждет от нас того, чтобы мы в этом что-то делали. Часто мы не можем делать, но мы можем молиться. Можем молиться.
Мы смогли молиться, чтобы не умерли близкие.
Это молитва до. Но после этого уже не можем молиться. Но есть вещи, которые, допустим, происходят. Ну, допустим, знаете, просто поставим, раскроем, кажется, карты. Есть миллионы еврейских детей, которые не знают, что такое Криат Шма. Или почти не знают. Почти не знают. Это, знаете, есть трагедия. Есть трагедия смерти еврейских детей во время катастрофы. Это страшнейшая трагедия. Но это трагедия, которая не продолжается. Она была. Это была страшнейшая катастрофа, страшнейшая трагедия, которую человек здоровый, душевно, он должен всегда заново содрогаться этой трагедии. Но тут нам не о чем молиться. Здесь есть о чем. Есть молиться, чтобы наши еврейские дети сегодня выросли как надо. Чтобы та физическая катастрофа, которая продолжается сегодня в духовной катастрофе, эта катастрофа продолжается, не то, что была когда-то. Не, она продолжается дальше. Чтобы Всевышний послал своих посланников, он помиловал нас и на все наше поколение, и сделать так, как только он может сделать, чтобы люди, наши дети, наши еврейские дети во всем мире, они вернулись к Торе. У Всевышнего есть много путей это сделать. Просто он хочет, чтобы это дано нам, чтобы вы в этом участвовали, как действиями, так и молитвами. Вот, знаете, есть вокруг нас очень много событий, которые причина бы искренней молитвы постоянно. И вот тут наша привычка к этой ситуации, она нас тушит. И то, что нас тушит, так мы не молимся. То есть мы говорим слова молитвы, но это не выходит из сердца по-настоящему. Поэтому, знаете, тут опять же, я сказал заранее, с начала урока, что я говорю о вещах тяжелых, их тяжело исправить. Это нелегкая работа. Но хотя бы, если мы немножко установим некоторый диагноз, некоторые проблемы, то можно даже попробовать дать какие-то советы, то это может быть человеку думающего, который воспринимает вещи серьезно, пытается в себе их исправить, то может быть, кому-то это поможет. Может, хотя бы мне это поможет. Я нашел такую вещь. Наши мудрецы коснулись этой темы в Масехет Шаббат. Там приводится следующая вещь. Есть так называемая Мегилат Таанит. Это книга. Это книга древнее Мишны. Мегилат Таанит – это особая книга. У нас есть ее текст. Когда мы записаны те дни, которые нельзя поститься. Почему нельзя поститься? В эти дни были какие-то чудесные спасения, даже не всему народу, только части его. Это причина, почему их установили как некую памятную дату, и поэтому в эти дни не постились. Сказано, что этот Мегилат Таанит, эти законы отменились. Кроме того, что касается дней перед Пуримом и Ханукой, это еще особый разговор, это не наша тема. Даже нельзя молиться перед Ханукой, перед Пуримом, молиться не Эстер, это все особое дело, но это тема, которая сейчас нас не касается, всю секунду. Вот есть объяснение в Гемаре Масехет Шаббат, почему отменили Мегилат Таанит? Указано такую вещь, что я говорю просто уже как вывод Гмары, там есть целая тема, что человек живой, он не ощущает когда режут его мертвую кожу или мертвое мясо. Значит, на что это намекает? Для того, чтобы радоваться каким-то праздникам, надо ощущать боль, которая была до этого. Если боль не ощущаешь, то праздника нет. Вот и столько боли, что все эти вот события, спасения тут, там и тут, совершенно уже никак никого не касались. Никого не касались. Уже это кожа омертвела. Омертвела. Стали толстокожими. Поэтому нет смысла в этих вот запрете постов. Нет смысла в этом. Знаете, тут есть одна очень принципиальная вещь. Принципиальная вещь, чтобы мы действительно могли молиться, надо вернуть себя к жизни. Жизни максимально. Знаете, к жизни, когда человек живой, его любая боль чужая задевает его. Это, как можно вернуться к жизни? Мы живем в таком сокрытии божественного направления, что как-то окружающие нас события нас подавляют, удручают. Я расскажу одну историю. Помню, когда я был молодым аврехом. Был какой-то важный какой-то, я же не помню даже почему, собрание в состоянии общине города Афаким. И там и с другими людьми там выступал какой-то деятель, город Израиль. И он говорил какие-то вещи, которые я просто не понимал, а что он несет, извините за выражение. Я говорю, нет, я просто объясню, просто это проблема моя, не его. Он хорошо понимал, что он говорит. Я просто не понимал. Почему? Он там сказал следующие вещи. Он рад видеть нашу общину, радостных людей и радостных детей. А сколько вокруг зла, и тут там плохо, и там плохо, и там плохо, и там плохо, и там плохо. Я вообще не понял, о чем он говорит. Что, кому плохо? Мне очень хорошо. Мне очень хорошо. Но он был прав. И я был прав. В чем я был прав? Он прав, что дать всю ситуацию. Да, в Святой Земле проблемы тут, проблемы там. Я был прав.
Почему? Это была стартовая точка.
Я был прав. Почему я был прав? Почему? Я учился. Были периоды, когда я вообще не знал, кто в Израиле глава правительства. Просто не знал. Меня не интересовал. Я ему покажу в Тору. Это дала мне жизненную силу, радость в жизни. Я не понимал, что он вообще говорит. Понимал, о чем он говорит. Просто слава Богу. Знаете, это не самый правильный вариант. Надо, с одной стороны, быть радостью, радостью жизни в Торе, а с другой стороны, чувствовать от проблемы. Надо в первую очередь для нас, надо себя оживить. Оживить. И у нас есть реально, Тор называется Эц Хаим, древо жизни. Тор называется Торат Хаим. Великие книги Ор Самеах, радующий свет. Амера Симха Коэн из Двинска. Или Ор Хаим, величайшая книга. Рав бен Атар. Это Ор Хаим, свет жизни. Свет жизни. Знаете, мы хотим уметь молиться, но, во-первых, стать живыми людьми. Живыми людьми. Помню хорошо, моя супруга очень такая четко характеризовала двух людей, которые ушли из мира. Это Рав Пинкус и Рав Шалом. Мы были достаточно близко знакомы. Были соседи по дому, и он у нас бывал дома не раз, ему у него понятно. когда он вторичка шел из этого мира, это было 14 лет тому назад. Сказал, можно сказать два слова. Какой был живой человек? Какой был живой человек? Человек пережил очень много ссорс, боли и так далее. Они что-то вдаваться в этих деталях. Деталях. Много очень ссорс. И угрожали многие ссорс. Он был полон жизни и радости жизни. То же самое реально мы видели у нашего учителя Бисска Зильбера. Я нашел такую вещь. Я помню, когда Бисса ушел из этого мира, то мы устроили Вишивот Араан. И спидим. Спидим. И там говорили несколько людей, которые им было что сказать. Один из них был наш друг Рав Куперман. Хорошо знал, так и называли Рабицкого папу, папой. Хорошо знал. Это, я думаю, что всех детей Рабицкого были наиболее близки. К нему это была дочка Рабит Куперман и Раб Куперман. Наиболее близки к Рабицкому были. Так я предполагаю, я могу ошибаться. О чем он говорил тогда? О том, что отец... Болей, которые борются по разных причин в собственной семье. Каждый из них хватило бы для траура. Ну, мы знаем, допустим, одну из них. Это болезнь, потом смерть его дочери, которая болела еще до того, как он ушел из этого мира. Была через скорости после этого. Ну, это, я еще не буду касаться, это сейчас не наше дело сейчас копаться в чужих болях. Но их было. Ведь с этим это радость жизни. И удивительная фотография Рабицкого, которую напечатали на книге, по-моему, когда издал Толтый Шерун, Рабицк называется. Удивительная фотография. Рабицк возле стены плача в Тиша Б'Ав, говорит, кино, ты что-то рассказывает. Он весь светится радостью жизни. Уверяю вас, что Рабицк переживал трагедию разрушения храма больше нас в десятки раз, если в сотни. Это не было, не мешало ему. Гляньте на фотографию, это вообще интересно. Это радость жизни. Знаете, есть... Это вышла эта книга. Книга есть. Исторические факты, которые рассказывают воспоминания о жизни евреев до катастрофы в Европе. Книга очень называлась очень интересно. «Алайла эйнену афель» – «Ночь, она не темна». Есть такое понятие в нас, называется «шхинта багалута» – «присутствие Всевышнего в изгнании». Это означает, что там, где присутствует Всевышний, на это есть намек, на Шхинта Багалута есть намек, это перепечатан Рамхаль в книге «Кенадо Сенцвокайс», источник это Зоар, что она намекает на понятие Шхинта Багалута, Шхина в изгнании, напоминает, намек это в Торе, это Тиват Ноах, Ноев Ковчег. Что это означает? Это означает, что весь мир вокруг это потоп, это потоп. Потом это смерть. Есть большое судно. Небольшое. Потому что оно все в этом, это мир, это жизнь в малом масштабе, в полном жизни. Тут то же самое. Мир вокруг полон зла. Он полон причин для депрессии, можно сказать, на всех языках, депрессии, страдания, печали, всего, что вы хотите. Но в этом мире есть присутствие Всевышнего. А присутствие Всевышнего – это причина радости. Потому что Всевышнего, это даже когда человек находится в состоянии, внешнем состоянии боли и трагедии и так далее, когда он находится во тьме изгнания, он может сказать про это «Алайла инену афель», а ночь она не темна. Есть в этом свет, есть в этом жизненная сила. Я уже об этом не раз говорил, думаю. Помню своих предков, предков моих жены, которые уже ушли из этого мира. Пережили очень тяжелые времена. Революция, гражданская война, голод, Вторая мировая война, лагеря, смерть близких, все что угодно. Люди эти, я помню свою бабушку, помню мою тещу, это были люди с очень большой жизненной силой и оптимизмом. Это удивительная вещь, удивительная вещь. Понимаете, есть в нашем народе, даже если он оторван от Всевышнего, некоторая такая внутренняя вера, даже если она неосознанна, даже если она не... Он скажет про себя, что он атеист, что он ни во что не верит. Назовет это вера очень четко. Вера в счастливый конец. Давайте просто об этом подумаем. Большинство литературы, кино и так далее, это все история с счастливым концом. Я правду говорю.
Сначала. И они поженились.
В чем это, знаете, что здесь сказано? Тут говорится, что человек внутри себя, даже если у него есть всевозможные теории, но та божественная крупица, которая в нем есть, она знает, что будет счастливый конец. Она знает это. Конечно, может человек это тоже вот оторваться от этого, и вы что нет. Его просто о том, о некотором естественном состоянии человека. Однако этого мало. Этого мало. Знаете, есть ситуация, когда человек живет какой-то крупицей, а есть, когда человек действительно прикреплен к жизни. Когда человек действительно по-настоящему живет по воле Творца, сторой Творца, исполняя его волю, его заповеди. Об этом сказано «Хаим Берацойн», воля, жизнь его воля. Это причина, чтобы он ожил. Чтобы он ожил. Я не раз проводил эту историю для Шадра Пинкуса. И я, так сказать, как-то применил ее на практике, как совет. Он как-то рассказал такую историю. Ты болел с человеком, которому очень плохо. И то ему плохо, это плохо. А Пинкус дал ему совет. Поищи человека, которому плохо. Постарайся подумать, как ты можешь его поддержать. Не ищи, как тебя поддержали. Поддержи кого-то другого. Поддержи кого-то другого. В чем тут идея? Идея очень простая. Нам надо прилепиться к источнику жизни. Есть много способов. Основной способ, безусловно, это Тора. Это действительно Эцхай, древо жизни. Изучение, исполнение, распространение во всех формах. Когда человек несет Тору другим, он хочет его, не хочет, он прилепляется к Торе. Есть способ. Это, безусловно, усиление, углубление веры. Чтобы вера стала для него не чем-то естественным и... То, что называют наши мудрецы эмунахушит. То есть это было ощущение его, не просто теория в голове и так далее, с выводами. То есть невозможно без Всевышнего, не можно без этого, необходимо Тора. Поэтому я обязан исполнять. Это очень хорошо, правильные выводы. Но это еще... Эти выборы сами по себе еще не дают человеку жизненную силу. О. Есть еще одна вещь. Это нести добро другому. человек несет добро другому, это дает ему, это приобщает его к источнику жизни. Если он это делает, значит, это дает жизнь ему самому. Так вот, давайте вернемся сейчас к нашей теме. Мы хотим, если мы хотим не утонуть в окружающем зле, в окружающей боли, нам надо создать самих себе мир света, мир жизни, мир радости. Мир радости. Я упомянул сейчас три вещи. Одна из них – это Тора, вторая – это работа над истинной верой, третья – это нести добро другим. Это все вещи очень, очень сильные, по большому счету. Когда человек, понятно, тут еще одна вещь, одна из вещей, которая очень отделяет от Всевышнего, это наши грехи. Наши грехи. А когда мы от Всевышнего отделены, то нам, конечно, не весело. Это понятно. И это безусловно чума. Опять же, понимаете, эту тему можно развивать намного. Я сегодня говорю про какие-то вещи основные. Это вот когда человек наполняет себя жизнью, то когда он сталкивается с болью, ой, он это чувствует, он придает чувствительность. Когда он придает чувствительность, он может начать молиться. С одной стороны, как жизнь прекрасна, а с другой стороны, такая боль, такая боль. История одна была в Пинкусе, тоже он был известно очень, он умел молиться. И я знаю эту историю, знаю, о ком что была речь. Его как-то достали в Нью-Йорке, он был в Нью-Йорке, в каком-то бетамидрше в Нью-Йорке. Он 45 минут сидел и плакал. Не понимали, что это такое. Потом узнали, сказали, что у него есть близкий друг, у которого жена заболела тяжкой болезнью. Я знаю этого друга, я знаю эту жену, которая уже не в нашем мире. Я очень хорошо знаю эту ситуацию. Надо уметь 45 минут за кого-то поплакать. Можно огорчиться. Точно, будет человек огорчиться. И впадет в отчаяние. Блин, что могу поделать? А вот тут, вот этот признак жизни. Это не было слезы отчаяния. Это слезы боли и молитвы. Знаете, просто объясню очень просто эту вещь. Для того, чтобы мы могли молиться, нам надо обрести в нас самих, чтобы у нас раскрылась в нас самих наша божественная душа. Божественная душа – это источник радости, источник оптимизма, источник уверенности в Творце. А с другой стороны, это радость жизни, когда сталкивается с болью. Ой! Надо помочь, надо исправить, надо помолиться. Это вещь противоположная. Депрессии, печали, скорби и так далее. Пример это, так скажу. Есть в Тилем, если я правильно помню, это... Я не помню точно, Айнзайн, Айнхет или Айнтет, сейчас не важно. Это такой мизмор ласав. Бау гойм ла нахалатеха. Это буквально песня, мизмор. По поводу чего? О разрушении храма. И наш мудрец задает вопрос, почему называется мизмор? нам сказать, не мизмор, не пение, не воспевание, а кина, плач. Плач.
Мибайли.
Мибайли, да. Кина мибайли. Мне сейчас не важно, что Гумран отвечает, как, что хорошего в этом увидел. Я просто говорю, что есть ситуация, когда человек, видя зло, он видит также в этом Всевышнем. Поэтому можно сказать не кина, не плач, а мизмор. А мизмор. И когда мы, с одной стороны, мы должны знать, что все, все к лучшему. А с другой стороны, когда мы чувствуем боль и видим боль, это причина, что мы молились об этом, пытались все исправить. Так как при всем знании, что все к лучшему, но сейчас есть боль, которая является сокрытием добра Творца. Поэтому мы хотим, чтобы сокрытие прекратилось, а это добро раскрылось. И для нас, и для других, для всего нашего народа, для всего мира. Поэтому из основ молитвы это ожить. Помню очень хорошо, я когда-то учился по программе Мифада Шас, это великое предприятие Рэба из Санза. В конце Юды, Штамма из Санза. Это память величайшего праведника. И он как-то, я получал их журнал, их хозяин Санз, когда учился там. И имел пользу от слов Тора великого Рэба. Он там как-то привел одно место в Гмаре. Есть такое место, в Санкт-Проход, там есть мудрец Аба Беньомин, говорит, что то есть он не прерывался между тем, как вставал и молился. Он встал, сразу же молился. И там есть дискуссия такая очень интересная. Можно ли прерваться утром, еще сесть учиться еще до молитвы? Когда да, когда нет. Об этом сказал Рэбби Цан, что для нас, если мы это не поучимся, мы вообще не можем молиться. Как можно вообще молиться? Как можно молиться вообще на это? То есть, это буквально это наша тема. Что молиться надо обрести жизнь. Жизнь. Когда жизни не хватает внутри, то и молиться нельзя. Можно начать, я знаю, стонать, быть в депрессии, но это не молитва.
То есть он не будет подышать кислорода из
Торы. Да. Надо кислорода. И не только из Торы. Есть известная история. Когда пришел Рав Шах, по-моему, это был Кипур, Рошана, по-моему, Кипур это было. Пришел еще Понович, свое родное место, молиться. Чувствует, что молитва его не готова молиться. Что делать? Что делать в Рошах? Он начинает вдуматься заново. Он пробуждает в себе целостность веры в Творца, что он Всевышний за этот мир, дал ему добро и все прочее, когда почувствовал, что его вера усилилась, когда вера его ожила, а сейчас можно начать молиться. Сейчас можно начать молиться. Кстати говоря, я сейчас начинаю понимать, что то, что я говорю сейчас, это буквально это прямые, ясные слова Гмары Масехет Брахот. И мы эти вещи вот здесь не раз упоминали, но немножко в другом аспекте. В другом аспекте. Есть такая аллаха для смех гулала тфила, чтобы человек перед молитвой напомнил, вспомнил о освобождении из Египта и воспел Всевышнего за это освобождение. И там приводится в Талмуде следующая вещь, что он должен молиться Митох симха шел мицва. Митох из радости мицва. Что еще у нас симха шел мицва? Имеется в виду, когда он читает Тейлим перед молитвой, или это самое, знаете, о случае из Египта, это симха шел мицва, радость из мицвы, это дает ему жизненную силу, что может молиться. Я вам скажу такую вещь. Я на этот вопрос ответил сегодня, если вы обратили это внимание. Я повторю это еще раз. Я объясню, в чем вопрос. Это вопрос очень принципиальный. Я его в жизни не раз обсуждал и с своими детьми, и с Пинкусом обсуждал его. И вроде бы, то есть, вопрос очень простой. Вы говорите, что если человек действительно знает и верит, что все к лучшему, то вообще о чем будет молиться? Все так хорошо.
Да вот и вопрос.
А в том-то и дело, что на самом деле все хорошо, но больно. Но больно. Это простой вещь. Человек, допустим, будет же делать операцию. Операция его оживит. Оживит его операция.
А пока больно.
Он знает, что ему к добру. Но как-то нужен наркоз. Все очень больно. А тут еще есть еще одна вещь, понимаете? Дело сейчас не только, я говорю сейчас о молитве, это не просто в личной боли. Еще одна вещь, которая касается того, что человек вообще забывает о себе вообще. Вы были такие великие праведники, все вообще забывали. Но только о сокрытии Всевышнего в этом мире. А сокрытие есть, это недостаток. Не только откроется, но мы хотим, чтобы и сокрытия этого не было вообще. Есть еще молиться.
Я понял, то есть само знание того, что все к лучшему, не является обезболивающим.
Да.
Я понял.
Да.
Я понял.
Все хорошо.